Эстония между двумя мировыми войнами. Русские эмигранты обсуждают методы спасения Родины, издают журналы, спорят и ссорятся. В этом мире живет главный герой романа Андрея Иванова «Харбинские мотыльки» Борис Ребров. Книга таллинского писателя получила в январе литературную премию «Нос».
Ветра не было, яркое солнце слепило, облака кувыркались на месте, море шло не спеша. Борис привык реагировать на изменения света. Раскладывая фотографии по конвертам, он неожиданно ловил себя на том, что в животе играет струнка тонкого веселья, и, оторвавшись от работы, быстро находил, где зреет клубок, втягивая в себя пылинки, плетет цветную паутину. Первый раз увидел дирижабль из поезда, когда ему было 5 лет. Ехали в Петербург. Над Царским селом повисла огромная тень. Люди открывали рты, показывали в небо. Он глянул и онемел. «Дирижабль», — сказал папа. Улица сочилась дождевой водой. Переваливаясь на коротких ножках, топал малыш, держался одной рукой за стену. Рядом шла сонная мать, растерянная улыбка на лице. На блестящей цепи мохнатая собака лежала в опилках, вытянув лапы. Булыжники переливались, как баклажаны, лужи цвели кленовыми листьями. Безошибочно находил точку сгущения яркости, затаив дыхание, ждал, когда сойдутся все части в целое. Откровения случались нечасто. В череде пасмурных дней блеснет и померкнет. Волшебная спица обовьет предметы золотистой каймой. Быстро ослабнет, и все разбредутся. Задумаешься над чем-нибудь, и вдруг на салфетке узелок расползается пряжей, втягивая стол, стул, этих двух с кельнером, и Борис торопится к выходу, чтобы увидеть, как, вспоров тучу, солнце заливает площадь, часовню, рынок, берет на ладонь памятник, пруд, кафе и держит. Липки млеют, а парк в стороне стоит в тени. Каштаны молчат. Дорога соскальзывала к морю. Ручеек журчал, пьяный клен в обнимку с фонарем. Дома на повороте слиплись, дорога уползла под щебень, рассыпалась у ворот городской тюрьмы. Выскочили из двора дети, двое катали в тачке третьего. Выпростав ноги в сапогах, вихрастый переросток гикал и корчил рожи, грязь с сапог так и капает. Чуть не въехали, Борис отшатнулся, что-то сказали по-эстонски, засмеялись, поднажали локтями, покатили дальше. Из-под земли вырос господин Ристемяги, старый журналист, про которого говорили, что он пишет с конца прошлого столетия. Это всегда добавлялось, господин Ристемяги, который пишет с прошлого века. Он писал обо всем и для всех, никогда ни в чем никому не отказывал, писал одинаково хорошо, как о талантливых поэтах, так и о бездарностях, как об актерах, так и о спортсменах, пожарных, трубочистах, музыкантах, рыночных торговках и художниках, о Реброве он написал тоже, и еще о дюжине дураков заодно. Ристемяги хорошо и охотно говорил по-русски, много читал на 5 языках. «Лучшее лекарство от похмелья — это писать», — говорил господин Ристемяги. «Если у меня сильное похмелье, а оно у меня почти каждое утро, я сажусь писать. А пишу я, как правило, с вином или аперитивом. Без этого я писать не сажусь. Потому и выходит, что лучшее лекарство от похмелья — сесть и написать что-нибудь». «Добрый день», — сказал господин Ристемяги и стал мять свою шляпу. Ребров понял, что он был в сильном похмелье, его даже качало. Руки у него тряслись, и весь костюм его был в ужасном состоянии. Обычно так не бывало. Несмотря на то, что Ристемяги пил, всегда много и был часто пьян, но когда бы его не встретили в городе, он держался на ногах и не производил впечатления сильно пьющего человека. Немногие знали, что расхлябанность на него нападала. Как только он входил в закоулки Коломая, наваливались юношеские воспоминания, грусть и жалость к себе душили, слезы ослепляли старого журналиста. Он переставал держаться на ногах, цепляясь за заборы, и даже костюм его мгновенно делался мятым. Вежливо справившись у Бориса о его здоровье, делах, творчестве и тому подобном, господин Ристемяги говорил: «А знаете ли, мой дорогой друг, у себя ли Николай Трофимович?» «Да-да, у себя, я только что от него. Вот зашел за газетами. Борис показал газеты. «Ага», — сказал журналист, задумчиво глядя на газеты. Его мохнатые брови поплыли наверх. Голубые влажные глаза совершили оборот. Рот приоткрылся, он вздохнул. «Ах, ну а скажите-ка на милость, как вы думаете, будет ли это подходящий момент, если я сейчас к нему нагряну?» И шляпу набросил на голову, застыв с улыбкой клоуна на лице, точно в ожидании аплодисментов. Борис улыбнулся. Николай Трофимович только что пообедал и собирался пропустить рюмочку или бокал вина. Я отказался составить компанию, так что, думаю, вы будете в самый раз. «Очень хорошо», — потер ладони Рестемяги и посерьезнев пошутил. «Вот беда, дойти бы, ох». Оба посмеялись. Журналист пожал локоток Бориса. Ребров пожелал ему удачи. Господин Рестемяги поклонился. Ребров поспешил тоже поклониться, снял шляпу, помахал. Господин Рестемяги не скрывал своего порока. За это Ребров и любил его, и Лёва тоже. Да и кто только не любил старика, Лёва про него говорил. Рестемяги пьет. Пьет так много, как русский мужик может пить. Но Рестемяги пьет, как настоящий интеллигент. Сильно хмелее, остается в своем уме. Всегда остается интеллигентом, даже когда очень сильно напьется. Иногда по его просьбе Борис сделал фотографии в одну эстонскую газету. Платили мало, но прежде всего ему нравилось, когда в газетах писали «Борис Ребров» и через запятую «Кунцник». Борис и Рестемяги много раз выпивали вместе. Он заметил, что по мере опьянения старик говорил по-русски лучше и лучше, а под конец второй бутылки вина Рестемяги говорил без акцента вообще. С ним было легко. Рестемяги был робкий человек, в смущении он сжимался настолько, что вокруг него оставалось огромное пространство, и даже Борис чувствовал себя рядом с ним комфортно и не торопился убежать к себе в каморку. Рестемяги был одним из многих, с кем Ребров мог сидеть без внутреннего зуда и не взвешивать фраз, как с другими. Был один старый художник, с которым было просто. Сам Рестемяги и познакомил с ним Бориса. Он жил здесь, на улице Суур-Батарей, в нескольких домах от тюрьмы. Его звали Арва Пылва. Дружба продлилась недолго, не больше года. Так скоро он умер. Люди с ними гораздо проще потом, после, в темной комнатке, со спиртовкой под чашечкой вечности. С живыми гораздо трудней, их надо ловить на лету. Неподвижное вытеснило живое. Большую часть времени я, как крот в лаборатории, проявляю или увеличиваю чужие жизни, все чаще фрагменты прошлых жизней, без малого 5 лет. Они готовятся заранее, приходят разодевшись, иные берут на прокат костюм, какой в жизни не носили, стремятся наполнить фотографию чем-то, чего в жизни нет и не было. Они хотят создать подобие чего-то такого, что, вероятно, видели в Гран-Марине, модерне, журнале, ресторане, во сне. Напрасно стараются. Все это не пройдет. Мир фотографии пуст, потому что слишком отчетливо передает жизнь. Художник, как чучельник, набивает свое творение смыслом, мишурой, гнилыми листьями, жестами, всполохами пожара на отдаленной станции детства, вспрыскиванием морфия, визитами к проституткам, склоками с соседями, а фотография молчит, потому как безжалостно холодная пластинка дагеротипа сравнима разве что с натертым до смерти хирургическим столом. Тут ничего не скроешь, дальше бежать некуда, я знаю, каждый день встречаю людей, которых явил из мрака, я наводнил ими город. Встречая знакомое лицо, узнавал не сразу, приходилось выдерживать образ в черно-белом растворе памяти, пока не замрут черты. Иногда вспоминалось, как писал имя на конверте, в который упаковал неизвестного, праздничный бордовый или рутинный коричневый, мог промучиться несколько дней и ничего не вспомнить. Береза с обломленной ветвью, потертая листва до земли. Открыв затвор, впитываю сердцем чудо, а затем вынашиваю. По мере затвердевания включается пламя, ртутные пары мысли облизывают страницы, оставляя на них слова. Все это здесь, внутри меня, трещины, шахты, туннели, подземные реки, дюкеры, коридоры с призраками, идола, спекус, мрак и копоть. Каждый день я погружаюсь в эту черноту, чтобы кого-нибудь похоронить или извлечь на свет. По гнилым ступенькам Борис спустился к воде.
Андрей Иванов, «Харбинские мотыльки».
Иванов уверенно строит эффектную модернистскую конструкцию, заимствуя у Кафки его «Умозрительные лабиринты», у Джойса и нового романа «Потоки сознания», у Платонова странный интонационный спотыкач, намеренно замедляющий чтение, убежден критик Дмитрий Бавильский. Разговор с Андреем Ивановым я начал с идентификации его главного героя, двойника писателя Бориса Поплавского, автора сборника стихов «Дирижабль неизвестного направления». Видимо, это тот самый дирижабль, который увидел из окна поезда пятилетний Борис Ребров.
Андрей, я должен похвастаться своей читательской проницательностью в первую очередь. Я сразу, буквально на второй и третьей странице вашего романа, уловил, что ваш герой Борис Ребров — это в какой-то степени Борис Поплавский. А потом уже прочитал ваше интервью, в котором вы говорили, что дневники Поплавского — ваша настольная книга. Ну вот я сказал «в какой-то степени», а вас попрошу рассказать, в какой именно степени Ребров — это Поплавский.
Ну, вы действительно угадали, и причем я поражаюсь, что другие этого не заметили. Но, может быть, это только в связи с тем, что дневники Поплавского были совсем недавно изданы, буквально 2 или 3 года назад. Но они издавались еще в новом журнале отрывками. Я тогда их начал читать. А теперь у меня есть 3-томник, подаренный, кстати, издательством «Авинариус». И вот когда я начал их читать, я вдруг почувствовал, что не могу оторваться. Но тогда я еще не планировал что-либо писать. А вот когда уже начал читать «Балтийский архив», который выходил в том же «Авинариусе», вот тогда я почувствовал, что есть именно стержень. Потому что одного Бориса Реброва, которого я замыслил еще читая дневники, мне не хватало. И я думал, что это какая-то повесть или просто отдельный дневник, как дневник морфиниста Булгакова. А вот когда я уже прочитал статью «Русская эмиграция. Ось. Тарту. Оксфорд. Харбин», вот тогда я понял, что у меня есть стержень, у меня есть интрига. Но вот в какой степени, сказать, Поплавский там присутствует, я думаю, там не только один Поплавский. Дело в том, что было еще несколько историй, которые я прочитал в том же «Балтийском архиве», о людях, которые теряли семьи, или о людях, которые... о детях, именно о молодых людях, которые покидали Россию и прошли через Стив, который бушевал тогда под Нарвой, в Нарве и в Изенгофе. И из этого суммарного какого-то впечатления я начал писать дневники Поплавского. Во-первых, потому что мне казалось, что Поплавский себя чувствует всюду одиноким, несмотря на то, что он все-таки с отцом выбирается из России. Но присутствие отца в его дневниках, оно такое сиюминутное, что мне даже казалось, что его как будто бы и нет. Впоследствии он меня лично погружает в такую пучину переживаний, что я и причем противоречивых переживаний, что я уже просто сам как-то думал, что вот надо это как-то из себя выпустить, и потихоньку начал писать. И представив себе персонажа, который потерял всю свою семью и остается буквально один, не считая дяди, которого он винит в предательстве в какой-то степени, и вот переживает свое одиночество.
Ну, если продолжать разговор о Поплавском, я уже не раз говорил, и сейчас с удовольствием повторю, пользуясь случаем, что считаю, наверное, самым важным русским романом последнего десятилетия «Перехваченные письма» Анатолия Вишневского, книгу тоже о Поплавском на основе его архива и архива его друзей. Вот мне кажется чрезвычайно интересным жизнь Поплавского в современной литературе, которую вы тоже как бы подхватили, появление все новых и новых его собственных книг, основанных на его архиве. Я должен напомнить нашим слушателям, что умер он в очень молодом возрасте, в 35-м году, когда ему было 32 года, а книги продолжают и продолжают выходить. Вот, в частности, издательство «Гелия» сейчас занимается этим огромным проектом, и еще не все издано. В этом есть что-то совершенно непостижимое. Как вы объясняете эту загадку вечности Поплавского?
Вот даже не знаю. Мне кажется, он погружался в какие-то бездны. Вот взять хотя бы тот эпизод из его жизни, когда он... Ну, это может прозвучать очень комично, а на меня это производит очень сильное впечатление, когда он решил, что отвернется от всего мира, вот будет лежать на диване и ни с кем не будет разговаривать до тех пор, пока ему не ответит Иисус. Или вот у него есть одна строчка в романе «Домой с небес». Глава начинается со слов: «Олег уже 2 недели не медитировал, насколько я помню. Кажется, 2 недели там или 2 дня». Я понимаю, что эти вещи, скорее, над ними скорее посмеются наши современники и скажут: ну какой чокнутый. Ну вот, а мне кажется, что вот в этой небольшой чокнутости как раз и заключался его феномен вот бросить вызов всему человечеству, остаться один на один с бездной. И ему не было дела в те, может быть, 2 дня, когда он пытался дождаться ответа от Иисуса. Ему не было дела ни до кого в те мгновения. То есть это, мне кажется, такое колоссальное путешествие вглубь самого себя, к центру самого себя, в котором и зарождались вот эти вот всполохи или какие-то там происходили коллизии, от чего мы потом находим, что он очень противоречивый. То ему нет дела до критики, то он очень болезненно воспринимает критику, то он употребляет наркотики, то вдруг бросается заниматься спортом, то пишет о спорте, то наоборот уходит в глубокое пьянство. И, ну, это человек, которого разрывали какие-то силы, которые, может быть, посредством него самого пытались высказаться. Больше ничего даже предположить не могу.
Я помню, Андрей, когда мы с вами несколько лет назад говорили о первом вашем романе «Путешествие Ханумана на Лоланд», вы жаловались, что Таллин – маленький, скучный город, и ничего не происходит. В вашем новом романе происходит сразу все, причем происходит в очень небольшом относительно кругу в русской общине. Это похоже уже не на Таллин, не на Ревель, а на Париж. То есть Ревель, мне кажется, в вашем романе стал псевдонимом русского Парижа. Согласитесь?
Я даже не знаю, как вот согласиться или нет, но что-то в этом духе есть. Потому что, когда я читал архивные материалы, я столкнулся именно с той бурлящей жизнью, о которой я никогда и не подозревал, и которой сейчас на самом деле нет. Все как-то сидят в своих комнатушках, и, в общем-то, нету никакого бурления. По сравнению с тем, что было в те годы, это действительно была какая-то безумная жизнь. И даже не знаю, я не пытался перенести вот парижскую жизнь в Ревеле. Такую задачу я перед собой не ставил. Я скорее пытался, наоборот, воссоздать атмосферу тех лет, которая была и в Таллине, и в Тарту. И действительно, я не придумал вот эти вот фашистские партии, их целых 2 было, к одной из которых принадлежал писатель и бывший монархист Александр Черниговский-Чернявский, а другую партию, фашистскую партию, очаг Всероссийской фашистской партии, сделали буквально из ничего 2 брата с сестрой Большаковы и устроили такое движение в небольшом городке Тарту и в предместьях, что можно только диву даваться. Поэтому я думаю, что скорее не Париж, а вот именно вот как оно и было. Вот так оно у меня и есть.
А наркотики, кокаин, которые сыпятся в вашей книге из каждой щели, это тоже Ревель? Вот это уж точно парижское, по-моему.
Есть парижское, но действительно, если заглянуть в книгу Черниговского-Чернявского «Семь лун блаженной Бригитты» и в его рассказ, на основе которого он впоследствии написал этот роман, то там и наркотики, и фальшивые документы, они в ходу, да еще в каком. И знаете, какое тут движение было в заливе между Эстонией, Швецией и Финляндией? Контрабандистов было пруд-пруди. Это было нечто. Так что я не преувеличиваю.
Ну вот вы говорили, что изучаете Балтийский архив, который издает Авенариус. А, собственно, вот эти подшивки старых, наверное, газет и журналов русскоязычных вы смотрели в библиотеке? Расскажите, пожалуйста, немножко о том, какие издания тогда выходили, много ли их было, какого направления, и нашли ли вы что-то любопытное в литературном смысле?
Да, в основном я рассматривал последние известия, пытался найти жизнь и заглядывал в Вабама. Эти издания, да, они были очень интересны. У нас же в Таллине, в Ревеле еще в те годы печатали и Ремезова, и того же Поплавского, и Зинаиду Гиппиус, фрагменты из ее дневника. Были интересные вещи, конечно, но меня в основном интересовали детали простой жизни. Я хотела видеть, что происходит, о чем пишут, как реагируют, какие там идут ссоры. И были ссоры из-за всяких пустяков, и они раздувались до таких размеров. Ну, в общем, я это описал, что пустил так немножко на фоне основного сюжета.
Ну, самый известный русский литературный иммигрант в Эстонии — это ведь Игорь Сибирянин, который жил как раз в то самое время в Эстонии, когда происходит действие вашего романа, с 18 по 41 год.
Да, и я читал его письма и должен признаться, что как-то не обнаружил в себе, или как бы это сказать, я не увидел, что он как-то мог бы быть причастен к моему сюжету. Только один раз я его упоминаю. Также Борис Вильде, тоже его упоминаю. Но меня меньше всего интересовали исторические персонажи. Я пытался как бы преобразовать скорее исторических персонажей. И даже у некоторых изменил имена, вот как у Чернявского, превратил его в Терниковского. Потому что меня, как бы это сказать, отвлекала сама история. Я уже решил уйти от самой исторической темы и... Да и вообще не было такого у меня задания писать исторический роман. Я скорее его писал просто как роман. Поэтому сделал некоторые изменения в угоду себе, или, так скажем, даже прихоть у меня была такая, например, назвать речку Клеверной, хотя ее никто так не называл. Или пустить ветку трамвайную там, где ее еще не было намного раньше, только ради метафоры.
Андрей, а действительно был объявлен, это частный такой вопрос, но меня это поразило в вашей книге, действительно ли был объявлен сбор средств на снос православных церквей?
Да, было дело, было. К сожалению, такие вещи были. И часовню снесли на русском рынке. Была красивая такая часовня. Ну, что делать? Так вещи-то случались. А что происходило в это время на территории СССР, страшно подумать.
Нет, ну понятно. А кто этим занимался в Эстонии?
В Эстонии, мне кажется, больше всего этим занимались националисты. И, собственно, так это и было. Так и шло. Но для меня это было, опять же, важно, как на это реагируют именно русские эмигранты. О чем они говорят. Для них это было потрясение, об этом много писали. И это нельзя было не упомянуть. Это был один из тех моментов, которые упомянуть необходимо. Я, собственно, так роман и строил. Я выбирал какие-то вехи в истории. И должен был показать, как они всплывают в сознании моих героев или в некоторых репликах. Но все равно основная задача шла параллельно с этим.
Сейчас Эстония независима, у власти снова, ну, умеренные, конечно, националисты. Наверняка есть и русская политическая эмиграция. Люди, которые мечтают о свержении Путина, ну, точно есть, и у нас даже есть такие общие знакомые. Меня не оставляло ощущение, что в вашей книге где-то закопана сатира. Как-то вообще соприкасается она с сегодняшним днем?
Мне довольно часто говорят об этом. Люди, более того, утверждают, что я намеренно провел такую параллель. А я бы сказал, что никаких параллелей я не проводил, сатиры я не пытался сделать. Тут дело вот в чем. Я пытался, наоборот, в этом романе высказаться. Не было никакой другой задачи. Абсолютно так же, как я писал «Ханумана», я писал и этот роман. И в нем я хотел, наоборот, уйти от сегодняшней действительности. Для меня это был такой небольшой отпуск от нашей реальности повседневной. И этот роман я считаю наиболее автобиографическим, чем другие, потому что в нем я высказал как раз все то, что я думаю, и в том числе о действительности, о политической и о масс-медии, и о борьбе так называемой. Ну, может быть, в какой-то степени, но параллели... Я не проводил, но многие видят, вот говорят, вот часовню снесли, памятник передвинули в наши годы, вот политические вот какие-то вещи происходят. Признайся, говорят, наверняка ты пытался говорить о нашем времени, а я нет, я не думал об этом совершенно.
Андрей, вопрос, который, я думаю, вам никогда еще не задавали, а мне он очень интересен. Как повлияли и повлияли ли вообще ваши вкусы в кинематографе на то, что вы пишете? Я думаю, нашим слушателям будет интересно узнать, что вы большой поклонник тайваньского режиссера Цая Миньляна.
Да, я просто огромный его поклонник. И вот его последний фильм, мне кажется, самым мощным из всех, что я видел у него. Но я к тому времени уже закончил «Харбинские мотыльки», поэтому этот фильм не мог на меня повлиять. Но я даже не знаю, насколько, может быть, вот эта созерцательность, с которой он так пристально следует за своими героями, И мне кажется, что я точно так же пристально крался и присматривался к моему Борису Реброву. Возможно, вот тут есть что-то общее. Именно в том, как, с какой любовью он повсюду следует за Ли Каншеном, главным героем его фильмов. Мне кажется, что точно так же я преследовал Бориса Реброва сквозь весь роман.
Андрей, мы постоянно говорим о том, что никто ничего не читает, что литература погибла, что тиражи падают, или существует какая-то мафия, которая получает все награды и признания, и что все делается по кумовству в литературе. Но ваша судьба, мне кажется, опровергает вот все эти суждения, и даже каким-то загадочным, непостижимым для меня образом ваши книги, которые выходят в Таллине, в маленьком издательстве первоначально, да, все-таки за границей очень трудно проникают в Россию, то есть существуют вообще вне рынка. Были номинированы и на Букера, и на Русскую премию. Сейчас вы получили премию «Нос», одну из лучших литературных премий в России. Много хороших рецензий, у вас много читателей. Как вы объясняете вот этот феномен своей востребованности?
Даже не знаю, трудно себе представить, как это происходит. Что касается последнего романа, то я его старался написать именно так, как не пишут другие. Я даже не могу этого объяснить, потому что, ну ведь я не так много читаю на самом деле, и особенно современную литературу. Но я старался, чтобы было написано так, как не писали еще, как я еще не видел. То есть написать роман по законам тех техник и стилей, которые существовали в те годы, именно в ту эпоху 20-30-е годы, и написать так, как будто бы я не знаю, что будет в 40-е, то есть после 40-го года. То есть исключить себя и вычеркнуть вообще из своей головы все то, что у меня есть, эти представления о том, кто я такой. Придумать себе автора, который жил в те годы и потом куда-то перебрался, может быть, в Швецию. И, может быть, он жил как Борис Ребров, а потом спустя годы написал всю эту историю. Возможно, просто везет. Я даже не знаю. С другой стороны, я стараюсь вкладывать в свои романы как можно больше именно нервные ткани, которые я имею пока доступ. То есть вот я, когда писал «Харбинские мотыльки», я прямо ощущал, как я вгрызаюсь в себя. Именно не свою биографию, в отличие от «Путешествия Ханумана на Лолан», где я имел доступ именно к своим воспоминаниям. А тут я не имел доступ к своим воспоминаниям, но я выкачивал из себя переживания, сходные с теми переживаниями, которые испытывают мои герои. И та самая нервная ткань, я ее очищал от своей автобиографичности и передавал своим героям. Может быть, благодаря этому мне удавалось как бы бурить еще глубже и залезть в какие-то скрытые резервуары. Потому что вот работая над этим романом, я действительно раскрыл очень много в себе чего-то такого, чего не знал раньше. Теперь я понимаю, что раньше, когда я писал, у меня ведь трилогия скандинавская, «Путешествие Ханумана на Лоланд», «Бизар», вот я сейчас работаю над «Исповедью лунатика». Эта трилогия, она все-таки скользит по окраинам, по каким-то окраинам. И довольно просто писать то, что ты видел. А вот когда ты абстрагируешься от себя, в полном отстранении находишься, но работаешь с теми переживаниями, которые тебя беспокоят, они помогают добраться до чего-то такого, что, ну, может быть, почти бессознательное.
Я думаю, что дух Поплавского вам покровительствует, как ангел-хранитель.
Вот лучше сказать было бы нельзя. Просто невозможно лучше сказать. Я вот думаю, что да. Ведь я прочитал Бориса Поплавского, не скажу, что одним из первых, конечно же, но вот в 90-е годы к нам приезжал Луи Аллен и привез к нам книги, которые были изданы в Париже. «Безобразово» и «Домой с небес», а также стихи Николая Отцепа. И вот тогда для нас это оказалось полным откровением. Я помню эту книгу. Для меня это было потрясение, потому что до этого я читал только Газданова и Набокова, Шмелева, «Замечательное солнце мертвых». И вдруг вот так вот Борис Поплавский из рук Луи Аллена. Это было поразительно. Он приехал тогда с лекции, и было это неожиданно приятно. Видимо, эти первые впечатления, тогда мне было 20 лет, и в 20 лет получить такое сильное впечатление, я думаю, ну вот как-то я оглядываюсь на те годы, для меня это уже очень лично, поэтому роман стал таким глубоко личным. Там ведь было много всяких переживаний в 20 лет, как это обычно бывает.
—
Разговор с сталинским писателем Андреем Ивановым завершил выпуск программы «Культурный дневник». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.